Итак, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 7 июня 2005 года. Сегодня вы слушаете программу «Благовесть» каждый вторник с 8 до 9 на этой волне 11:10 АМ. И сегодня у нас будет очень интересная программа. Интересно, потому что у нас сегодня гость в студии, и мы сегодня побеседуем на одну очень интересную тему. И, как всегда, у микрофона Андрей Савин.
И Вениамин Бальжик. И мы очень рады, друзья, что вы именно сегодня настроены слушать Слово Божие. Слово Божие говорит так, что будьте готовы более к слышанию, потому что вера приходит от слышания. Поэтому, если вы находитесь где-то в дороге, может быть, внимательно следите за рулем, как вы водите машину. Если вы дома у радиоприемников, то приготовьте свои Библии. И я думаю, что сегодня Господь будет очень много говорить, как и вашим сердцам, так и нашим. Потому что целый день суета, и человек порой отвлекается, именно занят своими делами. А вот к вечеру хорошо бы настроить свое сердце к слышанию Слова Господня.
Да, и только поэтому вы можете также записать наши телефоны в студию 453-2836. Это начало нашей программы. 453-2836 или 453-2837. И вы непосредственно можете позвонить нам по продолжению нашей сегодняшней темы. Вы можете позвонить нам сегодня в студию и подключиться к нашей сегодняшней беседе.
Значит, друзья, как уже Андрей сказал, у нас сегодня будет в студии гость, который непосредственно поделится очень интересной темой. Я думаю, что эта тема сегодня затронет ваши сердца, и как бы хотелось, чтобы мы восприняли Слово Господне очень серьезно. Тема нашей сегодняшней беседы будет называться так: «Путь, на котором падают сильные». Еще раз я повторю: «Путь, на котором падают сильные». Что это за путь, на котором падают сильные, и кто эти сильные, эти люди? И вот на эту тему именно будет наше сегодняшнее рассуждение. Итак, как мы сказали, у нас сегодня в студии гость. Я хотел бы вам его представить, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я рад приветствовать вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень рад быть с друзьями в студии. Меня зовут Владимир, я член евангельских христиан-баптистов.
Как давно вы находитесь в Америке?
Год и 3 месяца.
А, маленький срок.
Очень маленький.
Ну и о чем бы вы сегодня хотели поговорить? Ну, я уже сказал, в принципе, тему. Тема называется «Путь, на котором падают сильные». И вот первый мой вопрос: что побудило вас сегодня затронуть эту тему? Ведь это не просто так. То есть Господь дает какие-то мысли, Бог ведет человека каким-то путем. И когда у человека сложиваются определенные обстоятельства, у него появляются какие-то мысли. И вот поэтому я думаю, что у вас не просто появилась эта тема.
Безусловно, нет. Как брат Тима задал этот вопрос, дело в том, что состояние последнего времени, состояние народа Божьего, состояние особенно молодежи, вот это то, что побудило меня сегодня говорить, или что побудило и на что я буду говорить в этот вечер. Дело в том, что в Ветхом Завете, в книге пророка Иезекииля, Господь через пророка верного своего так сказал: «Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет». То есть так Господь обращался через пророка к народу своему. А стихом выше написано: «За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: мир, тогда как нет мира». То есть в ветхозаветнее время были пророки, которые вводили народ Божий в заблуждение. И чем? Написано: говоря мир, тогда как мира нет. Друзья, я не хочу говорить о том, чего нету. И вот это единственная причина, которая побудила меня сегодня говорить об этом. То есть я хочу быть таким проповедником или таким человеком Божьим, который говорил бы о том, что есть в настоящее время, то есть видя сущность вещей в свете Слова Божьего, о них сегодня говорить.
То есть, насколько я понимаю, что вы сегодня хотите говорить именно то, что переживаете сегодняшний день.
Да, безусловно.
Ведь в Евангелии Марка, в 5 главе, мы читаем, когда Иисус Христос исцелил бесноватого, и потом Он говорит ему: «Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь». Ведь бесноватый говорил именно то, что он пережил сам. Вот я думаю, поэтому как-то у вас появилось такое желание поговорить именно на эту тему.
Да. Место Священного Писания, которое я желал бы предложить для наших совместных рассуждений, будет книга Притчей, 7 глава, с 6 стиха по 27 стих. Дорогие радиослушатели, кто находится в пути, пожалуйста, настройте свой слух. Кто находится у радиоприемников дома, пожалуйста, если у вас есть рядом Библии, откройте их, проследите этот отрывок Священного Писания. Я буду надеяться на то, что многие из слушающих нас знают это место Священного Писания, поэтому я прочитывать его не буду. Этот отрывок Священного Писания я разделил на три части. Первая часть, что предшествовало встрече, так я назвал эту часть. Вторая часть – сама встреча. И третья часть – итог этой встречи. Я буду останавливаться непосредственно на этих частях, и более подробнее мы об этом будем говорить. В восьмом и девятом стихе, это первые два стиха, которые описывают, что предшествовало этой встрече. Дорогие радиослушатели, у меня такой вопрос. Соломон, когда писал эту главу, когда писал этот отрывок Писания, то написано, что он увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу. У меня такой вопрос к вам, прежде всего, и хотелось бы и брату Вениамину тоже задать. Брат Вениамин, как ты думаешь, глядя на что или почему Соломон определил, что этот молодой человек или этот юноша, он неразумный юноша? Ведь написано, что он увидел среди неопытных, то есть, по всей видимости, там был не один, не два, а может быть и не три, и не десять.
Интересно, а можно я буду отвечать как еврей, вопросом на вопрос?
Пожалуйста.
Ну, тут же задается как бы такой вопрос. Значит, Соломон определил его по внешнему какому-то виду, ведь он уже с ним еще не разговаривал, правда ведь? Вообще он с ним не имел никакого разговора. Он определил, что этот юноша неразумный. Может быть, по внешнему виду или по каким-то другим, то есть внешний какой-то показатель. Ведь сегодня люди говорят, что, ну как, главное, чтобы было как-то внутри, сверху, как бы людей нельзя ничего определить. Но по всей видимости, Соломон смотрел через окно и вдруг увидел этого юношу. Значит, он понял, что этот юноша неразумный. Скорее всего, у него была какая-то походка, может быть, неправильно. Может быть, он смотрел не туда, куда надо. Может быть, он ругался. Ну, я так думаю, что по внешним признакам он, в принципе, и определил, кто был этот юноша.
Хорошо, неплохая мысль. Дело в том, что последующие стихи, 8 и 9, которые описывают, что предшествовало этой встрече, они дают некоторые или проливают некоторый свет на ответ, который я задал. В 8-9 стихе написано, что этот молодой человек или этот юноша, он переходил площадь близ угла ее, шел по дороге к дому ее. Дорогие друзья, вот если так посмотреть на первый взгляд, то ну что здесь особенного пройти площадь или идти по дороге? Ведь все мы с вами, ну если не так часто проходим, то все равно, тем не менее, что-то нам приходится проходить и куда это идти. Но здесь есть одно очень интересное слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. В 8 стихе написано, что он переходил площадь близ угла ее и шел по дороге к дому ее. Это слово «близ». Это слово говорит о том, что этот юноша, он переходил площадь, то есть совсем рядом, недалеко от угла, и написано «по дороге к дому ее», то есть определяет направление, куда он шел. В Ветхом Завете есть два места, в которых используется это слово. Первое место, я хочу напомнить вам, оно записано в книге «Бытие» в 38 главе с 1 стиха. Написано, что когда Иуда, это один из братьев или один из сыновей Иакова, он отделился от братьев своих, и там написано, что он поселился близ одного адоламитянина. Дальше, видно, проходит какое-то время, и он вошел в жизнь обыденную, и написано, что когда он вместе с другом своим пошли стричь овец. И вот там интересно, обратите внимание, что этот адоламитянин, о котором написано в первом стихе, он здесь назван другом его. То есть, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что всякая близость, она завязывает определенную дружбу, она завязывает какие-то взаимоотношения, и очень даже тесные взаимоотношения. Это первое место, где упоминается это слово. И хочу сказать, что как результат этого, там очень печальные последствия этого. Написано дальше, что когда Иуда хотел согрешить, то друг его, он не остановил его в этом. То есть, казалось бы, кто-кто, а как раз-то друг и должен был остановить. То есть, где есть греховная близость, там обязательно будут очень тесные дружеские взаимоотношения, только, безусловно, негативные взаимоотношения, и там обязательно будет поощряться грех. Ни в коем случае там не будет никакого противодействия греху, ни в коем случае там не будет протест против греха, там будет полное согласие греху. Второе место. Тоже хочу вам напомнить, это же книга, книга Бытия, 13 глава, написано о Лоте, что когда Лот разделился с Авраамом, то в 13 главе описывается, что он раскинул шатры свои до Содома. То есть слово «до» дает нам понимать, что он шатры свои раскинул неподалеку от Содома. В скольких километрах, неизвестно, но видно, что неподалеку. А когда мы читаем 14 главу, последующую за этой главой, там описывается война царей, и эта война не обходит стороной Лота, племянника Авраамова, она касается его. И написано, что эти цари, завоеватели, они взяли все, и написано, что взяли и Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме. Друзья, я когда читал это место Священного Писания, то думаю, как быстро Лот оказался в Содоме. А ведь совсем недавно он раскинул шатры свои у Содома. Совсем недавно он не жил в Содоме, он жил всего лишь около Содома. То есть, хочу опять же возвратиться к этой мысли, что всякая близость, если она греховная, то она обязательно заводит дружбу, она обязательно заводит тесные взаимоотношения, которые впоследствии заканчиваются очень печально.
Хорошая мысль. Вы знаете, насколько я понял, близость к греху, она всегда ведет к дурному. Близость. Я сегодня буквально слушал проповедь, ехал в машине с работы, и один брат приводит такой пример, что один царь нуждался в хорошем конюхе. И вот ему дали два кандидата. Вот один конюх и второй. И он призвал их и говорит им: «Расскажите, пожалуйста, как вы можете ездить, ну, чтобы выбрать лучшего?» И вот первый говорит: «Да вы знаете, я могу на всем скаку пролететь прямо около пропасти. Вот уже пол колеса находится в пропасти, а половина на земле. До того я так точно умею управлять лошадями». Ну, царь послушал и говорит: «Теперь давайте второго». А второй говорит: «Вы знаете, я стараюсь всегда обходить вот эти вот пропасти, как можно дальше». И царь выбрал второго. Задается вопрос, а почему? Да потому что он понимал, что, возможно, этот первый конюх один раз же проедет, с ним ничего не будет, а второй раз, может, он упадет в пропасть. То есть рисковать или находиться близость этой пропасти, она влечет за собой и смерть. И я думаю, что действительно эта мысль очень серьезная. Насколько мы находимся в близости с этим миром или с грехом?
Да. Друзья, еще одно место хочу напомнить. Это книга «Исход». Вы знаете, что когда народ израильский выходил из Египта, он довольно далеко уже вышел из Египта, прошел немалый отрезок пути, и вот впереди одно из препятствий – это море. Но перед этим написано, что вот-вот уже войска фараоновы настигают израильтян, и они в страхе, они в панике, что делать, как дальше? И написано, что ангел вошел в середину, и написано, что они не сблизились, не сблизились. То есть, друзья, моя мысль та, что Господь все-таки против сближения с этим миром, против сближения со всяким грехом. Это видно из этого места Священного Писания. И, наверное, вот как брат Вениамин привел этот пример, уместно будет подметить еще одну мысль, что в книге Притчей, в 5 главе, наверное, поэтому Соломон еще советовал и говорил: «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее». То есть, действительно, должна быть какая-то граница, должна быть какая-то дистанция, определенная дистанция, на которую нельзя ближе подходить, или граница, через которую нельзя перейти, потому что это закончится обязательно плохо.
Хорошо, брат Володя. Ну, а вы можете привести какие-нибудь практические вот примеры, как человек все-таки подходит близко к миру, практически вот в реальной жизни, как это происходит?
У нас не так давно было молодежное общение в одной из церквей города Сакраменто, и там один из служителей приводил такой пример, что один из братьев впал в грех. И когда стали беседовать со служителем, он стал интересоваться, стал расспрашивать, почему, как это произошло. И он ему рассказал, как это происходило. Он говорит, что каждый раз, когда я возвращался с работы, я заезжал в один магазин. И вот в этом магазине произошло его падение. То есть, друзья, существуют даже определенные места, существует немало вещей, которым близко невозможно подходить, от которых нужно держать определенную дистанцию. Ну, все мы с вами знаем, что если рассматривать порнографические журналы или порнографические фильмы или еще что-то, содержащее вот этот багаж, то обязательно это тоже закончится очень плохо.
Я расскажу еще один такой пример, и потом мы пойдем дальше. Однажды один тоже пастор церкви рассказывает, говорит, мы находились в миссионерской поездке, благовестии. У нас была большая машина, на которой было написано «Иисус Спаситель мира». И говорит, я сижу в машине, и вдруг в это время подъезжает мотоцикл, с которого спрыгивает молодой человек, одетый во все кожаное. Он подошел и говорит, могу поговорить я с пастором? Да, я пастор, вы можете со мной поговорить. Хорошо, пойдем сядем там на бревно. Там рядом лес был, и вот они пошли. Этот молодой человек рассказывает. Говорит, 7 лет назад я находился в церкви. Я воспитывался в неверующей семье, но пришло время, когда Господь меня призвал, и я покаялся. Но путь мой всегда, когда ехал на работу, проходил мимо одного места, где я до покаяния совершал грех. И говорит, я всегда туда проезжал, когда не было влечения, но однажды такое сильное у меня появилось влечение, ну зайди туда, сделай вот этот грех. И говорит, у меня началась борьба на духовном уровне. Один голос говорит, ты же не можешь этого сделать, ты возрожденный человек, ты верующий. А другой говорит, ну иди, попробуй, последний раз, еще раз. И говорит, я все медленно подъезжаю и остановился около этого места. Подошел к дверям и чувствую, что Господь меня не пускает туда. И у меня появилась такая дерзостная мысль. И я сказал, Иисус, пожалуйста, освободи мое сердце ровно на 5 минут, а потом ты зайдешь назад. И говорит, я зашел, сделал то, что хотел, вышел, а Иисуса там уже не было. И говорит, этот молодой человек начал громко-громко плакать. И говорит, я никогда в жизни не видел, чтобы мужчина так громко плакал. И он говорит, 7 лет прошло, а Иисуса все еще нету. Ну и после беседы, этот молодой человек покаялся, Господь его простил, и он поехал домой возрожденным, ну и получил обратно духовную свою природу, то, что он имел раньше. То есть, друзья, действительно, близость, она обязательна. Если не сегодня, то завтра она повлечет к дурному. Поэтому, как важно, держать от этой близости подальше путь свой.
Я хочу дальше продолжить свою мысль. В 9 стихе написано, описывается время суток, в которые этот юноша переходил площадь и шел по дороге. Это сумерки, это вечер дня, это ночная темнота, это мрак. Друзья, вот думаю, еще поэтому Соломон, глядя в окно, определил, что этот юноша неразумный. То есть, хотелось бы, если сегодня кто-то из молодых друзей слушает нас, хотелось бы спросить тебя, дорогой друг, в какое время суток ты сегодня проводишь свое время? Хочу сказать из своих наблюдений, что ночная темнота, мрак – это как раз то время, когда молодые люди любят больше всего проводить свое время. Может быть, я ошибаюсь, брат Вениамин?
Ну, говорят, что темнота – это друг молодежи.
Да, так говорят. Темнота – это друг молодежи. В лагерях это особенно заметно. Вот, ну так, вроде бы все вместе, все на собрании, а только начинает немножко смеркать, только начинает немножко темнеть, и молодые люди расходятся, у них больше появляется возможностей пообщаться вместе. Друзья, это как раз то время, которого нам необходимо избегать, если мы желаем не соприкоснуться с грехом, если мы желаем сохранить чистоту. Потому что это время может способствовать тому, что мы можем приблизиться к греху. И тогда, вот как брат Вениамин приводил пример, тогда невозможно будет от этого отойти. И тогда ты совершишь этот грех, и тогда будешь очень-очень громко рыдать, но возвращение может не оказаться. Дальше написано, описывается с 10 стиха по 20 сама встреча. Я на этом больше хотел заострить наше внимание.
Христианскую радиопередачу «Благая весть». Мы рады иметь общение с вами каждый вторник с 8 до 9 вечера на частоте 11.10 АМ. Оставайтесь с нами.
Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях брат Володя, и у нас идет тема или рассуждение «Путь, на котором падают сильные» из притчи 7 главы. И сейчас мы переходим именно ко второму аспекту, именно о самой встрече.
10 стих рисует перед нами очень трогательную картину. 10 стих описывает встречу этого молодого человека с женщиной. Написано, в каком наряде, написано, с каким сердцем. Написано в наряде блудницы. Вторая моя мысль будет о том, каким должно быть наш внешний вид, или какова должна быть одежда христианина. Друзья, об этом сегодня много рассуждают, об этом сегодня очень много, возможно, и спорят. Я не хочу вести полемику, я не хочу спорить о чем-то. Я хочу говорить то, что написано в Священном Писании. Сегодня есть немало мнений, которые, или высказываний, которые говорят, что неважно, как мы выглядим, неважно, во что мы одеты, Бог не на это смотрит, Бог смотрит на сердце. А вы обратили внимание, что, описывая наряд этой женщины, здесь рядом же написано, с каким сердцем? Вы думаете, это случайно? Я думаю, нет. Как раз-то то, что в нашем сердце очень часто внешний наш вид об этом говорит, или внешний наш вид это делает явным или обнаруживает. То есть, вот как Соломон мог определить, что у нее коварное сердце? Не по внешнему ли виду? Не потому ли, как она была одета, или во что она была одета? Хочу сказать, что вообще назначение одежды, первое, для чего Бог назначил одежду? Когда мы читаем книгу «Бытия», первые главы, то там описывается грехопадение наших прародителей. И там же описывается, что Бог одел, Бог сделал одежды кожаные и одел первых людей в эти одежды.
Вы знаете, недавно один человек так сказал, что одежда – это продукт греха. То есть до грехопадения не было одежды, как только Адам и Ева согрешили, появилась одежда. Как это расценивать? Что одежда – это продукт греха? Правильно это или неправильно?
Нет, конечно. Написано, что сам Бог сделал одежды кожаные и одел их. То есть не присутствие одежды является продуктом греха, а отсутствие ее как раз-то свидетельствует о грехе. Это первое, на что я хотел обратить наше внимание. То есть Бог одел первых людей, Он покрыл ихнюю наготу. И вот первая цель, для чего существует одежда, или для чего мы одеваемся? Для того, чтобы, как написано в другом месте Священного Писания, не видна была срамота наготы твоей. То есть мы неблагообразные наши покрываем, особенно покрываем. Почему? Потому что они в этом особенно нуждаются. Вот это первое, для чего Бог предназначил одежду.
Ну, кстати, сказано, что Адам и Ева сами себе сделали одежды, а Бог их переодел, да?
Да, да. Когда от Бога прятались, то они сшили себе смоковные листья или одежду из этих листьев. Но этой одежды, как видно, недостаточно было для того, чтобы скрыть наготу. Далее, второе, для чего существует одежда или для чего нам Богом дана одежда? Для того, чтобы она отличала один пол от другого пола. В Ветхом Завете есть очень много постановлений, есть очень много обрядовой стороны. И в книге Второзакония написано, Господь так сказал, что на женщине не должно быть мужской одежды и на мужчине не должно быть женской одежды. И всякий делающий это мерзостью является перед Богом. Или само это делание является мерзостью перед Богом. То есть, что Бог хотел? Когда мы читаем Ветхий Завет, то там описывается, что Бог и пищу им определенную дал, то есть отличил вот это чистое, вот это нечистое. Вот это можно есть, это нельзя есть. Всем народностям можно, а вам нельзя. То есть, для чего это Бог все заповедовал? Для чего Бог все это говорил? Видно из этого, что Господь очень сильно желал, чтобы народ Его был народом святым.
И, кстати, вы знаете, что вы можете также позвонить. Я думаю, знаете, что сегодня, я не знаю, почему мы об этом говорим, но мне как-то задается такой вопрос, как будто,
что у нас такой, может быть, проблемы нет. Мы говорим, как будто это о чьей-то проблеме. И вы знаете, мне кажется, что сегодня в Сакраменто, может быть, мы ошибаемся, может быть, мы говорим о чем-то таком, что настолько всем известно, может быть, это вообще такой проблемы в городе Сакраменто нет. И вы знаете, наш телефон 453-2836, 453-2836, или 453-2837, 453-2837, вы можете подключиться к нашей сегодняшней беседе, и, может быть, вы можете хотите нам подсказать о том, есть ли у нас такая проблема в Сакраменто или нету. И, кстати, мы принимаем первый телефонный звонок. Добрый вечер. Оп, звонок ушел. Может быть, вы нам перезвоните. Ну, я... Что хочу сказать, что, может быть, у нас в городе Сакраменто такой проблемы нет, о том, во внешнем виде или еще о чем-то. И вы можете подключиться к нашей беседе 453-2836.
Дорогие друзья, я хочу возвратиться к нашей мысли или к нашим рассуждениям. Бог желал, чтобы народ Его отличался от всех остальных народов. Бог желал, чтобы народ Его был народом святым. И из этого места Священного Писания видно, что Бог, отличив один пол от другого, то есть мужской пол от женского пола, заповедав, что должно быть на женщине, что должно быть на мужчине, желал, чтобы это отличие сохранялось и в одежде. То есть, чтобы одежда подтверждала это отличие, что вот это мужчина, а вот это женщина.
Ну а почему говорят, что вот брюки есть женские, а брюки есть мужские? Как это понимать?
Да, они существуют, они в магазинах продаются, но из Священного Писания видно, что это не женская одежда. Почему? Потому что она эту границу она размазывает между мужским полом и женским полом. Поэтому этой границы мы должны четко придерживаться. И пусть она кажется удобной, пусть она, может быть, кажется красивой или современной, модной, но, друзья, думаю, что те, которые боятся Бога, те, которые желают поступать по заповедям Его, те, которые желают радовать Бога, они в такую одежду одеваться не будут.
К сожалению, сегодня очень редко встретишь таких, ну как, христиан, которые вот так одевались. Ну, чем это объяснить, в принципе? Ведь в городе много верующих, и ну, люди задают вопрос, и некоторые говорят, а я не знаю на него ответа, другие говорят, а я знаю ответ. То есть, чем это обуславливается, что многие христиане сегодня так одеваются?
Чем обуславливается? Наверное, тем, что, во-первых, удобно, во-первых, или во-вторых, нравится так одеваться. Так все, можно сказать, одеваются. Но, друзья, у нас должно быть одно – написано «не должно». Вот на этом мы должны твердо вставать и этого должны твердо придерживаться. «Не должно». Вот это должно звучать в моем сердце, это должно звучать в сердце каждого из нас в отдельности. «Не должно».
Вот вы в начале беседы сказали, что в принципе о том, о чем мы сегодня с вами будем говорить, что это может быть везде об этом говорится. Но по моему понятию или как, я так думаю, что сегодня практически уже люди на это не обращают внимания. Это кажется каким-то, может быть, устаревшим. Да, наши дедушки могут об этом говорить, наши бабушки. Вот мир наш стал современным, сегодня современная мода и так далее. И поэтому люди практически... Я когда говорил со мной девушкой, она приехала в одну церковь, в общем, 3 месяца как находилась. И говорит, я приняла крещение, сейчас уезжаю на какую-то миссионерскую поездку и так далее. Ну, я начал с ней говорить, и затронули вот эту вот тему. И пошли вот по этой теме говорить, и потом она мне говорит. Ты знаешь, Веня, я вот 3 месяца в церкви нахожусь, а у нас ни разу об этом не говорили. Вот я первый раз, не то, что я там я защищаю, я сейчас не говорю, я против или я за. Это первый раз, когда я встречаюсь с такими рассуждениями. И в принципе, я думаю, что, возможно, сегодня беда в том, что люди мало об этом говорят.
В книге пророка Сафонии Господь говорит о истреблении людей. И далее он конкретно называет, каких людей. И вот в числе этих людей написаны все, одевающиеся в одежду иноплеменников. То есть существовало, видно из этого места, что у иудеев была своя одежда, у других – племен или у других народностей была своя одежда. И иудеи не должны были одевать или носить ихнюю одежду. В книге «Исход» описан такой момент, очень интересный. Когда дочери священника Мадиамского пригнали скот, чтобы напоить его, то пришли другие пастухи и отогнали их. И Моисей, видя эту картину, написано «вступился». И вот когда эти дочери возвращаются домой к отцу своему, то они, отец спрашивает их, почему вы так быстро пришли? А они говорят, какой-то египтянин защитил нас. Друзья, ошиблись ли дочери этого священника или этого человека, назвав Моисея каким-то египтянином? Как вы думаете? Я думаю, что с одной стороны не ошиблись. Почему? Потому что внешний вид его или одеяние его свидетельствовало об этом или говорило об этом, что он египтянин. Но с другой стороны ошиблись. Почему? Если брать принадлежность, то он был еврей. То есть к чему я это веду и что хочу сказать? Что на сегодняшний день, если мы не обращаем внимания на то, что мы одеваем, как одеваемся, то, может быть, мы будем думать, что мы верующие, может быть, мы будем думать, что мы очень хорошие верующие. Но внешний наш вид будет людям этого мира говорить о том, что мы такие же, как и они. И, или же они со своей стороны пусть не выскажут, но будут иметь такое мнение, что он или она такой же или такая же, как и я. Они ничем не отличаются от нас.
Итак, друзья, второй аспект – это именно встреча. Мы уже как-то будем закругляться, сейчас перейдем к третьему аспекту – итог встречи. Поэтому, друзья, я бы хотелось, чтобы мы об этих вещах не забывали. Не просто так, ну, это для кого-то, это для Вали, Миши, Вани, но это не для меня. Слово Господне должно касаться всех. Сейчас мы выслушаем христианское пение, затем мы с вами продолжим. И если все-таки у вас есть какие-то пожелания, вы можете позвонить и сказать ваше мнение.
Дорогие радиослушатели, я хочу продолжить свою мысль. Говоря об одежде, еще хочу добавить. В Священном Писании есть написано к уверовавшим, к членам церкви, что они должны одеваться как прилично святым. Об этом апостол Петр пишет в своем послании, об этом апостол Павел пишет в своих посланиях в двух местах. И вот что интересно, я обратил внимание, в греческом подлиннике слово «прилично» передает такой смысл. Ну, приличие, наверное, мы каждый по-своему определяем своими мерками, что такое приличие или что прилично, а что неприлично. А вот в греческом подлиннике это слово несет такой смысл, троякий смысл. Прилично значит, первое, достойно священного места, второе, подобающе святому человеку, и третье, достойно священных целей. То есть наша одежда, она должна быть достойна священного места. То есть, во-первых, когда мы приходим на наше богослужение, когда мы являемся пред лицо Божие, то наша одежда, она должна свидетельствовать о том, что это место святое, что то, куда мы пришли, это действительно поистине святое место. Это то место, где присутствует Бог, это то место, где Бог встречается с человеком. Как-то читал один рассказ, что одна бабушка каждый раз, когда собиралась на собрание, ну, готовилась к этому, одевалась. И вот внук ее, заметив это, спрашивает ее: «Бабушка, а куда ты так наряжаешься?» Она ему отвечает: «Внучок, я на собрание иду, я в Дом Божий иду». То есть видно, что понимала эта старица, куда она идет. Хочу сказать, что сегодня, если посмотреть открытыми глазами на наши многочисленные церкви города Сакраменто, то можно было бы о многих сказать, что они не знают, куда идут. Почему я так говорю? Потому что одежда об этом говорит, потому что одеваются так, что или не понимают, куда идут, или же не совсем вполне отдают отчет, что место, куда они приходят, это место святое. Как некогда Иаков сказал так: «А я не знал, что здесь присутствует Бог». Дорогие молодые друзья, может быть, и вы каждое воскресенье, особенно, и приходя в собрание, являясь пред лицо Божие, может быть, вы тоже не знаете или не отдаете себе отчета в том, что это место святое. Хочу сказать и напомнить вам сегодня о том, что наше собрание – это место, где присутствует Бог. Это место, где душа встречается с Богом. И вторая мысль. Одежда, она должна быть подобающе святому человеку. То есть наша одежда, она должна свидетельствовать о том, кто мы есть. Об этом говорит второй смысл этого слова. Подобающе святому человеку. То есть, опять же, дорогие радиослушатели, мы должны так одеваться, чтобы наша одежда свидетельствовала о том, что мы люди святые. Вот интересно обратить внимание, что когда Бог призвал нас званием святым, то когда Он поставил нас в это звание, Он, обращаясь к нам, говорит: «Вот теперь ты святой». И вот как святой, теперь ты поступай, соответственно. Кто-то пытается дозвониться и не совсем получается. Пожалуйста, перезвоните. Мы будем рады принять ваш звонок. И третья мысль. Одежда должна быть достойна священных целей. Об этом я уже упоминал немножко раньше. Одна из целей – это отличить один пол от другого пола. И еще одна из целей – наша одежда должна свидетельствовать о том, кому мы принадлежим. Она должна свидетельствовать о том, куда мы стремимся. Помните, об Иисусе Христе в Евангелии от Луки написано, что Он имел вид путешествующего в Иерусалим.
Итак, добрый вечер. Говорите вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам за эту тему. Я во многом согласен. Но хотел бы такой аспект подчеркнуть, это мое мнение, что одежда понятно, что она выражает внутреннее состояние и не только, но и эмоциональное, психологическое, культурное. И поэтому я считаю, что это как индикатор. Мы разные очень люди приходят, разного менталитета, возможно, даже и разной идеологии, с разной целью. Вы не думаете, что все пришли в церковь, все святые? Вы понимаете? Как часто бывает наоборот, человек исключительно оденется, но это не его внутреннее отражение. Он старается себя выдать за более духовного, за более порядочного. И часто бывает, братья обманываются, но и сестры тоже, и клюют на этот внешний благочестивый вид. Но он обманчивый. Люди играют роль, женятся, выходят замуж, а потом оказываются разнородные, несовместимые. Поэтому это хорошо для святых исключительно так. Но все мы разного уровня. Есть среди нас младенцы, есть юноши, есть отроки, есть отцы, есть, так сказать, в семье не без урода. Нельзя всех ставить на одну планку и делать, так сказать, ну, вы понимаете, я думаю. Поэтому я очень недоволен, когда бывает, придут люди такие хмурые, в черных футболках. Но я думаю, здравый пастор, он обратит на них внимание и подумает, наверное, этот человек в депрессии, надо ему уделить внимание, надо с ним поговорить, если он так оделся. А может быть, наоборот, он очень жадный, вы понимаете, очень крутую машину хочет купить или дом, или, может быть, у него не хватает на одежду. Я думаю, много рассуждений, как вы думаете?
Да, ну, все-таки, знаете, мы говорим как по большому счету. Спасибо большое за ваш звонок.
Очень приятно слышать отзывы от наших радиослушателей. Да, безусловно, это так. Это так. Есть исключения, есть. Есть и наоборот, как вы говорите. Но вот и как брат Андрей сказал, что мы говорим о том, что должно быть у святых. О том, что говорит Слово Божие об этом вопросе, о том, что говорит сам Бог. И поэтому, друзья, продолжая свои рассуждения, я хочу к концу подходить. Дальше описывается, что описывается поведение этой женщины. Написано «шумливой и необузданной». То есть эти два слова, вместе взятые, они говорят об образе поведения этой женщины. И еще дальше написано о том, как она проводила время или в чем она проводила время свое. Написано то на углу, то у каждого угла строит она ковы. То есть это говорит о том, в чем она проводила свое время. Дорогие друзья, если себя спросить или себе задать вопрос, какой образ моего поведения? Опять же, свидетельствует ли мое поведение или говорит ли оно о том, что я христианин? Вот в этой же книге притчи есть тоже одно очень интересное место. Там написано, что отрока можно узнать, и вы помните почем? Каким будет его поведение? И почем можно узнать? Написано по занятиям. То есть, чем он занимается? Чем он занимается. Вот поэтому можно узнать, каким будет его поведение. Друзья, чем мы сегодня занимаемся? Чем мы сегодня заняты? Заняты ли мы сегодня чем-то плодотворным? Заняты ли мы сегодня тем, той мыслью, чтобы как грешников спасти? Заняты ли мы сегодня тем, как обустроить церковь? Заняты ли мы сегодня духовными вопросами? Заняты ли мы сегодня тем, что удовлетворяло бы сердце живого Бога? Заняты ли мы этим? Молодые люди очень часто очень многим занимаются, но не полезным. Апостол Павел в своем послании юному служителю, молодому служителю, писал такое наставление: «Доколе не приду, занимайся чтением». Молодые люди сегодня очень не любят читать. Они много времени проводят в работе, они много времени проводят в бизнесе, они много времени проводят в встречах, но очень мало времени проводят за чтением Священного Писания. И это один из моментов, который может послужить в плохую сторону. И поэтому наставление апостола Павла, оно актуально и сегодня для молодых людей. Занимайся чтением.
Добрый вечер, говорите, вы в прямом эфире, у нас несколько секунд осталось.
Алло?
Да.
Да, я хочу подчеркнуть, что можно соблазнять одежду одного из палочек, как написано, и тем самым чуть пред Богом. Это если говорить серьезно.
Хорошо. Спасибо. Хорошо, большое спасибо за ваш звонок, за то, что вы с нами сегодня были вечером.
И как мы проводим сегодня время, дорогие друзья? Зададимся этим серьезным вопросом. Время у нас коротко, мы это знаем из Священного Писания, время очень ограничено. И апостол Петр дает такой совет: со страхом и трепетом проводите время странствования вашего. То есть будем помнить, что мы странники на этой земле. Будем помнить, что нам отведено совсем немного времени. И это время будем использовать очень-очень плодотворно, потому что оно очень вскоре закончится, и Господь явится за своими. Аминь. Благодарю сердечно.
Итак, дорогие радиослушатели, наша программа сегодня подошла к концу. Мы рады были иметь общение с вами. И было, можно сказать, приятно очень с вами быть сегодня в эфире, рассуждать на эту тему, о том, как падают сильные, как люди падают, из чего это падение начинается. К сожалению, наша программа подошла к концу, как я уже сказал. И сегодня с вами работали в студии Андрей Савин.
И Вениамин Баджи.
И в гостях у нас сегодня был брат Владимир, который беседовал с нами на эту тему. Увидимся с вами на следующей неделе в это же самое время, на этой же самой волне с 8 до 9 вечера.
Оставайтесь с Богом, пусть Бог вас благословит.